Почему Гавайи сближаются с Аляской? Как приматы переживают кризис среднего возраста? Сколько лет требуется вину, чтобы стать лучше? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Здравствуйте, в студии Никита Воронков. Сегодня у нас следующая тема. С 1 января российское правительство заморозило цены на сахар и растительное масло как в опте, так и в рознице. На прилавках магазинов они должны стоить теперь не более 110 рублей за литр. Это речь о масле. И 46 рублей за килограмм. Это речь о сахаре. На этом уровне они останутся в течение 3 месяцев до 1 апреля. Также Кабмин во избежание подорожания хлеба и муки решил ввести квоты на экспорт зерновых и таможенные пошлины с 15 февраля по 30 июня. С 30% до 10% снижен допустимый уровень повышения стоимости социально значимых продуктов. И вот это все шаги правительства, которые являются реакцией на требования президента России. Напомню, что в середине декабря Владимир Путин заявил, что карантин не может служить оправданием роста цен на базовые продукты. И буквально цитата: «Пандемия здесь ни при чем». К чему же приведет регулирование цен в российской экономике? Можно ли считать это дирижизмом? Есть ли успешные примеры государственного вмешательства в управление экономикой? Вот об этом, обо всем будем говорить сегодня с нашим гостем. Это финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. Владимир Николаевич, приветствую вас.
Доброе утро.
Ну и с Новым годом.
Вас также с Новым годом. И весь коллектив вас замечает на радио, и всех наших слушателей тоже с Новым годом.
Спасибо от коллектива радио. Итак, начнем тогда с прошлого года. Вот так вот мы нелинейно. Конечно, можно было начать там с, я не знаю, с азов экономики, но об этом чуть позже. Так вот, Владимир Путин высказался достаточно так жестко, и там можно разбирать на цитаты, ну, буквально я короткие приведу реплики. Например, вот эту ситуацию с подсолнечным маслом, с сахаром и с другими базовыми продуктами Путин назвал попыткой подогнать внутренние цены под мировые. Вот это действительно имеет место, и какие еще факторы повлияли на рост цен на эти продукты, и действительно ли пандемия здесь ни при чем?
В целом, оценка правильная. Безусловно, это одна из основных причин. Дело в том, что продукты российского сельского хозяйства, в том числе те, на которые цены заморожены, являются точно так же продуктами российского экспорта. А мировой рынок — это такая вещь, где всегда существует спрос на то, что в данный момент дешевле аналогичного продукта. В силу сложившейся ситуации спрос на российскую продукцию был достаточно высок. Естественно, поставьте себя на место любого коммерсанта, у которого есть свое дело, свой бизнес, что он будет делать? Он будет продавать свою продукцию там, где она стоит дороже. Если, соответственно, какую-то часть он не может экспортировать, а вынужден продавать у себя на родине, то он будет повышать цену внутри страны, чтобы, соответственно, внутри страны получить ту прибыль, которую не может получить на рынках зарубежных. Поэтому здесь, в общем-то, логика действий предпринимателя, что российского, что американского, что французского, что японского, всегда будет одинаково. Ничего здесь удивительного нет. Ну и, конечно, я думаю, что все-таки события года прошедшего все-таки определенную роль сыграли. Ну, сыграли в каком ключе? Дело в том, что мы все столкнулись вот с теми рисками, о которых раньше мы, наверное, могли либо читать в книгах фантастических, либо видеть в фильмах фантастических. Но ничего подобного раньше не было, как вот пандемия, которая произошла, обрушилась на нас в прошлом году. Естественно, теперь мы не можем не учитывать этого в будущем. Естественно, любой предприниматель, у которого возникли выпавшие доходы вот за этот период, конец марта, второй квартал, начало третьего квартала, естественно, он попробует их компенсировать повышением цен на свою продукцию тогда, когда она свободно продается и когда спрос потребительский возник. Вот в этом плане она при чем? Вот именно в этом плане. То есть это попытка заложить в стоимость возможные будущие риски, когда опять что-то случится, что приведет к снижению продаж.
Но что касается аграрного сектора, насколько сильно он вообще потерял за время пандемии, и действительно ли у нас рекордные урожаи, о которых принято говорить, и то есть не так все плохо было?
У нас действительно хорошие урожаи, вот, но дело в том, что вот ситуация на рынке, например, подсолнечное масло, ее поставщик этого продукта, один из ключевых, Украина. На Украине как раз с урожаем дела были не очень хорошо, в отличие от нас. Поэтому, естественно, российские производители заняли вот часть этой ниши на мировом рынке. Вот одна из причин, почему большая часть масла пошла на экспорт. До этого этой ситуации не было. Это повлияло. То, что касается сельского хозяйства, вы понимаете, цена в любом случае, это ведь то, что мы с вами видим на полке, когда приходим в магазин, или то, что, скажем, мы, если мы как предприятие что-то покупаем, видим вот в прайс-листе, который нам присылает наш поставщик, это же результат определенного микроэкономического процесса в рамках отдельного предприятия, который включает в себя массу компонентов. Это и сложность, и технологичность, и уровень оплаты труда в этом секторе. Но вот если говорить о сельском хозяйстве, вот, предположим, у одного предприятия, у него, скажем, существует такая высокая фондовооруженность, новая техника, новое оборудование, все работает хорошо, соответственно, за счет этого можно снизить цены и повысить производительность. У другого, наоборот, техника в значительной степени изношена. А, к сожалению, это относится к немалой части наших сельхозпроизводителей. Если она часто ломается, если она обслуживание стоит дорого, производительность ниже, и, соответственно, цена выше. То есть вот эти, я привел просто один из факторов, есть и другие. Естественно, это все влияет на конечные цены. Поэтому здесь вот сказать в общем, да, есть общая базовая причина. Одна из них – это экспорт, безусловно, и подтягивание внутренних цен к внешним – это, безусловно, фактор. Плюс это микропроцессы, процессы микроэкономические, которые идут в рамках каждого предприятия. Вот это вот фактор, он важен, и он каждый раз он немножко разный для сельхозпроизводителя. Плюс, конечно, безусловно, это, в принципе, высоко рискованный сектор экономики, где не урожай, например, или, скажем, появление на рынке глобальном, вот, но, скажем, какого-то нового источника, вот этого продукта, который продает его в большом количестве по низким ценам. Это способно съесть всю прибыль тех или иных сельхозпроизводителей и даже ввести их в убытки. Поэтому это вообще специфическая сфера очень.
Владимир Николаевич, а разве это плохо? Может быть, я сейчас не совсем корректное сравнение приведу, но все же, когда складывается благостная экономическая конъюнктура для наших компаний-экспортеров, вне зависимости от отрасли, разве это плохо пользоваться этим и зарабатывать деньги? Когда высокая цена на нефть, так у нас вроде как бы, ну, только приветствуется.
Ну, это, безусловно, да. Но вопрос заключается в том, что у нас, помимо рынка внешнего, есть еще рынок внутренний. И, как мы знаем, у нас, к сожалению, социально-экономическая ситуация оставляет желать лучшего. В силу того, что значительная часть населения все-таки не имеет высоких доходов, то для них расходы на необходимые вещи – это, ну, значительная часть их бюджета, наверное, большая часть бюджета. И когда вследом за ростом, скажем, экспорта, начинается рост цен внутри страны, что на нефтепродукты, что на там, продукты сельского хозяйства, естественно, это больно бьет по карману, ну, большинства россиян. И, естественно, здесь там, власти, озабоченные все-таки поддержанием стабильности в обществе и социального консенсуса, естественно, они будут предпринимать в том числе и административные меры для того, чтобы все-таки эту ситуацию вернуть в русло, ну, приемлемой хотя бы.
Опять же, если мы уже упомянули нефть, не так давно была похожая ситуация, но там все-таки другие механизмы, но все же, когда пришлось правительству договариваться с нефтяными компаниями и устанавливать там потолок цен на розничном и на оптовом, по-моему, тоже рынке топлива внутри страны. Так вот, здесь примерно та же картина, но только понятно, что используются другие механизмы. То есть насколько это игра в долгую?
Если говорить о замораживании цен или о фиксировании цен, я думаю, что это игра в короткую. Надолго это сделать в рамках той экономической модели, в которой мы живем, невозможно. Тогда просто-напросто, ну, станет, будут сокращать просто объем своей деятельности производителя. На короткий период времени это может иметь определенный эффект. Но долгосрочно это будет иметь эффект только в том случае, если долгосрочная политика экономическая, она будет способствовать в целом, как говорят политические деятели, росту благосостояния россиян. В этом случае, да, она будет эффективной. Но то, что касается мер вот запретительных, ограничительных, они эффективны в течение короткого периода времени. В долгу они не принесут эффекта.
Вопрос о цене на базовые продукты, на самые необходимые. Это говорит о том, что действительно с благосостоянием не все так хорошо. Потому что речь там не о каких-то продуктах, которые, ну, можно от них оказаться. Речь вот о самых насущных, о той самой вот продуктовой минимальной корзине.
Да, это, конечно, индикатор. Ну, если мы там посмотрим на, предположим, среднюю пенсию в России, она, я могу чуть ошибиться в деталях, но она где-то около 15 тысяч рублей. А, понятно, что есть кто-то, кто получает больше. Вот. Но в среднем средняя такая. Ну, мы с вами понимаем, что это, ну, даже сказать скромные деньги, наверное, это чересчур. Это совсем-совсем мало. Вот. Поэтому и зарплаты, в общем-то, в средней в стране, она, конечно, превышает размер средней пенсии, но все-таки не во многие разы. Вот. Поэтому, конечно, плюс, не будем забывать о том, что все-таки прошлый год оказался тяжелым для многих. Ведь те компании, которые вынуждены были сократить объем производства, объем продаж, они же не получили часть прибыли. Поэтому, ну, вы сами знаете, я думаю, знакомы у вас есть, я думаю, всех наших слушателей, если они не сами даже вот с этим столкнулись, то уже знакомы точно, с которой столкнулись. Но если вы не продаете или меньше продаете, если у вас снижается прибыль, то за счет чего вы будете платить прежнюю зарплату своим работникам? Вы можете с ними только договориться, что вот мы на эту, скажем, вот период времени сохраняем рабочие места, но платим вам не ту зарплату, которая была раньше, а, скажем, 70% от нее, вот до исправления этой ситуации. Но понятно, что это в любом случае снижение доходов для значительной части населения. Поэтому, конечно, да, это, безусловно, замораживание цен, это, безусловно, индикатор в том числе и ухудшение в целом благосостояния граждан.
Пока речь идет о периоде в 3 месяца, что дальше, как вы думаете, после 1 апреля?
Ну, это зависит от ряда факторов. Если предположить, что ситуация на мировом рынке изменится, и спрос на вот эти товары на мировом рынке снизится, и, соответственно, экспорт тоже снизится, российская компания, возможно, что цены, ну, если не останутся вот на уровне вот этих 90 дней, то вырастут незначительно. Если же все будет продолжаться, как было до этого, то цены начнут расти снова.
Что касается различных квот, да, на экспорт и таможенных пошлин, вот это все квотирование и введение пошлин, к чему это в итоге приводит? То есть это может привести к снижению мощностей компаний? То есть им невыгодно будет продавать на экспорт, соответственно, невыгодно производить в тех объемах, в которых они производили ранее, с учетом продажи за рубеж?
Да, для части компании это возможно так. Вот здесь вот то, что говорили, здесь нужно смотреть каждое предприятие. Для кого-то да, для кого-то оптимальным, не с точки зрения, я хочу здесь, чтобы было четкое понимание, не с точки зрения, условно говоря, общенациональных интересов, а с точки зрения отдельно взятого предпринимателя, если ему просто экономически невыгодно, может быть, даже бессмысленно продавать на внутреннем рынке по этим фиксированным ценам, он не окупает своих затрат, то тогда он будет сворачивать объем производства. Потому что меньше производит, меньше затраты, соответственно, все приходит в состояние баланса для него. А если же предприятие может перестроиться и увеличить объем продаж внутри, тогда вот низкая маржа, она будет компенсироваться большим объемом продаж. То есть кто-то это переживет нормально и перестроится внутри рынка, кто-то, конечно, вынужден будет сжимать объем производства.
Помимо административного вмешательства, сейчас, наверное, конечно, нужно все равно делать поправку на пандемию, но тем не менее, помимо вмешательства со стороны государства, какие еще существуют механизмы регулирования цен? И если бы не пандемия, можно бы было бы как-то, в общем-то, я не знаю, в рамках рынка все это попытаться отрегулировать?
Да, в принципе, можно. Дело в том, что, в общем-то, если говорить о макроэкономике этих процессов, понятно, что она в деталях и теоретическая часть, и практическая были разработаны уже очень давно. Пандемии, если происходили, но они не оказывали... они не оказывали такого влияния на экономику, как сейчас. Все-таки другие были времена и другое воздействие. Ну, если мы говорим об экономике, то у нас, по большому, конечно, много разных направлений, много разных ответвлений, разветвлений, но, условно говоря, можно все свести к трем магистральным направлениям экономической мысли в плане цены и ценообразования. Первое – это классическая экономическая теория. Ее отец-основатель, знаменитый Адам Смит, о котором знает каждый школьник, читавший Евгения Онегина. Вы все знаете, конечно, знаменитую его фразу о невидимой руке рынка, которая сама четко отрегулирует спрос и предложение и, соответственно, цены. И, в общем-то, уже в 70-80-е годы прошлого столетия появилась так называемая неоклассическая школа, самый известный представитель Милтон Фридман, американский экономист, который, в общем-то, пытался возродить представление Адама Смита. Затем, позднее, в 19 веке, появился Карл Маркс, тоже, который стал основоположником своей теории, в которой, в принципе, рынок, по крайней мере, в таком объеме, он исключался из экономической системы. Ему оставалось достаточно узкое место, связанное... в СССР это выразилось конкретно. Были колхозные рынки, например. Можно было продавать машины на вторичном рынке, дачи. Сфера была крайне узкая. Поэтому здесь, наверное, говорить о рыночных механизмах бессмысленно. Просто эта концепция не предполагает существование свободного рынка. Это раз. И, наконец, уже в 30-е годы еще один знаменитый человек, это англичанин Джон Мейнард Кейнс, разработал новую теорию, которая получила название кейнсианство, и у него появилась тоже масса последователей в разных странах. Кейнсианцы и неокейнсианцы. Суть заключалась в следующем, что рынок сам по себе не способен ничего отрегулировать, и для того, чтобы ситуация в экономике носила комфортный характер и для производителей, и для потребителей, необходимо вмешательство в той или иной степени государства. Эта концепция была очень эффективной. В общем-то, ей пользовались большинство стран на протяжении длительного времени. Особенно это были тяжелые послевоенные десятилетия, в ходе которых происходило восстановление экономик не только нашей страны, но и, скажем, стран Западной Европы, которые также были практически полностью разрушены войной. Оно же предполагает определенное вмешательство государства в экономические процессы. Но в этой сфере все-таки здесь часть государства делилась на прямые методы воздействия и косвенные методы воздействия. Прямые – это фиксация цен, это замораживание цен, это установление государственных закупочных цен и введение различных мер гарантированных цен, введение квотирования, такой механизм, элемент, который мы наблюдаем сейчас. И так называемых косвенных цен, то есть это налоги, это процентная ставка Центрального банка, это субсидирование производителей, это тарифная политика. Совокупность этих методов, она, в общем-то, с успехом используется во многих странах. Но что бы я хотел сказать, понимаете, здесь невозможно, даже история показывает, здесь невозможно, какой-то концепция пользуется всегда. Особенности национального менталитета, особенности структуры экономики, они оказывают на это большое влияние. Скажем, если мы говорим о странах англосаксонских, та же Англия, где целых два великих экономиста, из тех, кого назвал, появились, это Смит и Кейнс, так же, как Соединенные Штаты Америки, как страны англосаксонские, они всегда жили по принципу минимизации вмешательства государства в экономику. Более того, даже мы говорим, Индия была британской колонией. Да, она была британской колонией, только управляла не Британия и Индия, а Остинская компания, некий такой гибрид ТНК и частной военной компании. Это специфика национального менталитета. Континентальная Европа, она жила иначе. Там роль государства всегда была более высокой. И в качестве примера можно привести Францию, которая прошла... Это одна, кстати, из немногих высокоразвитых промышленных стран, где механизмы госрегулирования, начиная с послевоенного периода, применялись и применяются постоянно, и всегда вот меняется метод их применения. Ну, понятно, что цены были фиксированы, заморожены в послевоенные годы. Потом они, появилась определенная свобода установления. Здесь, конечно, французы мастера афоризмов, но вот здесь французская экономическая мысль выдала термин, по-французски это звучит «liberté de prix contrôlée», что означает «контролируемая свобода цен». То есть производители обязаны были уведомить власти регуляторов, что они собираются поднять цены на свою продукцию. А власти могли с этим согласиться, а могли не согласиться. Тогда цены подняты бы не были. Затем, когда все-таки это было вот с конец 40-х, 50-х годов, затем ситуация стабилизировалась, и уже возникли более там, сложные механизмы взаимодействия. Возникали так называемые контракты стабильности, когда предприятие заключало соглашение с властями о том, что они если имеют право поднимать цены на какую-то часть своей продукции, то, соответственно, они обязаны снизить цены на какую-то другую продукцию. И в результате получается следующая картина. Потребитель в целом платил не больше, а столько же. Вот на там, продукцию сельского хозяйства А, скажем, цена выросла, но на Б упала. Поэтому, соответственно, в общей корзине потребительской серьезных изменений не произошло. Плюс тоже важный момент, когда производители вот, должны поддерживать определенную цену на свою продукцию, не выше предельной. Если это приводит к тому, что поставщик несет убытки, то государство ему это компенсирует. Во Франции, кстати, вообще во всем ЕС есть достаточно такая сложная многоступенчатая система дотаций, субсидий, которая поддерживает производителей в том случае, если они продают свою продукцию с убытком для себя. То есть, и вот я думаю, что как раз-таки изучить этот механизм и попробовать его у нас внедрить с учетом нашей специфики было бы очень даже неплохо, потому что заморозить цены можно на 90 дней, там, на 180 дней. Но это не даст долгосрочного эффекта. Для долгосрочного эффекта нужна долгосрочная модель. Вот модель, скажем, которая существует вот во Франции, то, что привел пример, она, на мой взгляд, вполне применима и в России. Тем более она доказала свою эффективность. Тем более, что Франция, в принципе, в плане структуры экономики, она... достаточно близко нам. То есть там, в принципе, делают все. И плюс там существует достаточно большой не с точки зрения, может быть, веса ВВП, а с точки зрения влияния на экономику госсектор. Во Франции энергетика, транспорт, так же, как у нас, это государственные компании. А вы понимаете, что от цен на энергетику и на транспорт зависят все абсолютно. И государство имеет великолепную возможность влиять вот на уровень цен вообще через эти механизмы. Вот, поэтому вот аналогичные механизмы, похоже, существуют в странах Северной Европы, в Норвегии, в Дании, в Швеции, в Финляндии. Там нет прямого установления цен, но, как правило, там, это может быть по-разному называться, антимонопольная служба, как у нас, в Дании, по-моему, совет по конкуренции, который рассматривает сам по себе механизм ценообразования, и если цены на какую-то продукцию повышаются существенно, ну, везде установлен свою степень существенности, где-то до 10%, где-то 25%, то обычно... предприятия, которые подняли цены, должны объяснить, соответственно, этому регулирующему органу, что послужило причиной роста цен, и представить форму расчета цены. Если это будет признано неудовлетворительным или необоснованным повышение цен, то, соответственно, могут быть введены санкции против конкретного производителя, который вынудит его привести цены на уровень, который называется справедливым. То есть вот такие механизмы, они существуют. Кроме этого, есть вот в рамках всего Евросоюза, там, помимо поддержки сельского хозяйства, скажем, вот другая сфера, понятно, сельское хозяйство – это такая... Ну, важно для всех, скажем, если мы посмотрим на сферу черной металлургии, там тоже существует определенный механизм. Европейские производители объединены в картель, который устанавливает минимальную цену на их продукцию. Вот, может быть, вы помните, периодически у российских компаний возникали проблемы металлургические с поставкой своей продукции на европейский рынок, на американский рынок. Их обвиняли в том, что они продают свою продукцию по цене ниже рыночной. Вот в качестве цены рыночной определялась не какая-то там абстрактная цена, нарисованная на небе, среднерыночная, нет. Она имела вполне конкретное значение. Это была цена, комфортная для их европейских или американских конкурентов. Если вы продаете дешевле, вы просто не будете здесь продавать. для того, чтобы здесь продавать, вы должны будете цену поднять до уровня среднеевропейского. Конечно, это протекционизм, да, но они им успешно пользуются в целях сохранения социальной стабильности внутри, внутри Евросоюза. Так что вот еще один механизм, который связан с тем, что даже продукция иностранного происхождения, она все-таки, если она дешевле внутренней, она подтягивается до уровня внутренней путем либо вот механизма антимонопольного законодательства, либо таможенных сборов.
Сейчас паузу небольшую делаем, после нее продолжим беседу. Владимир Григорьев, финансовый эксперт, кандидат экономических наук, у нас сегодня в гостях, обсуждаем регулирование цен.